планом и руководителем предприятий с тем, чтобы стимулировать тех работников, которые работают хорошо и очень хорошо. Но сейчас, в связи с повышением, с ростом цен, сейчас правительство вместе с профсоюзами, кстати говоря, думают о том, как сбалансировать это повышение, и думают о том, какое решение должно быть принято с тем, чтобы вопросы социальной справедливости были обязательно соблюдены. Это решение состоится в самое ближайшее время. Теперь, состоится ли СНГ как Евросоюз? Маловероятно. Вот что касается Евразэс, участниками которой являются 6 государств, я уже об этом говорил, то первый шаг к этому уже сделан. Я имею в виду договоренность о создании таможенного союза. Значит, что нужно, чтобы стать президентом? Нужно участвовать в выборах президента и победить на этих выборах. Теперь, за какую футбольный клуб вы болеете? Я болею за сборную Российской Федерации.
Ну, извините, мы так отвлеклись.
Нет, когда вы только
показались эти вопросы интересные.
Мы говорили об олимпийском кусте, значит, был на связи с Сочи.
Но у нас есть еще один
вопрос.
Очень важный вопрос. Будет ли повышен пенсионный возраст? Считаю, нет необходимости повышения пенсионного возраста в Российской Федерации.
Давайте оставить пока на Сочи, хотя на подходе у нас будет еще один олимпийский объект. Именно Игорь, вам слово. Прошу прощения. У нас, конечно, еще есть вопросы. Ну вот давайте, молодому человеку.
Уважаемый Владимир Владимирович, здравствуйте, меня зовут Роман, гимназия номер 8, меня беспокоит такой вопрос. Какие из вопросов государственной важности, которые вам довелось решать за срок вашего президентства, стали для вас самыми трудными? Спасибо.
Самые трудные? Это, конечно, борьба с бедностью. Но я должен отметить, что мы все-таки последовательно эту проблему решаем. Сегодня это не просто борьба с бедностью. Сегодня это изменение ситуации, при которой у нас очень большой диспаритет между доходами тех, кого мы считаем богатыми гражданами России, и тех, кого мы считаем людьми с низкими доходами. Вот это сегодня самая сложная задача. Как можно эту задачу решить? Вообще можно ее решить или нет? Конечно, можно. И не только с помощью повышения денежного содержания, денежного довольствия военнослужащих, повышения зарплат бюджетникам, врачам и так далее, а с помощью развития малого и среднего бизнеса. Нужно стремиться к тому, чтобы у нас рос средний класс. Тенденция абсолютно позитивная. Нужно заниматься этим постоянно. И обязательно будем это делать в будущем.
Спасибо, Сочи. И сейчас у нас на связи Красная Поляна. Там работает наш корреспондент Антон Верницкий. Антон, мы ждем вопросы.
Добрый вечер, добрый день. Москва у нас, конечно, не так жарко, как в Сочи, казалось бы, да, но все равно мы тут немножко загорели даже. И дожидаясь нашей очереди. Дело в том, что даже не верится, что через 2 недели, вполне вероятно, здесь может начаться горнолыжный сезон. И первый признак этого – это белый снег в горах. Задача, которая стоит перед краснополянцами, тактическая – это, конечно же, подготовка к горнолыжному сезону этого года. А стратегическая – это подготовка к Олимпийским играм 2014. Здесь пойдет очень много горнолыжных и лыжных соревнований. Давайте перейдем к вопросу. Вот окружение хороших краснополянских девушек. Пожалуйста, представьтесь.
Добрый день, Владимир Владимирович. Корецкий Василий Павлович, житель поселка Красная Поляна, пенсионер. Владимир Владимирович, у меня специфический вопрос по строительству объектов. В настоящее время будет строиться огромное количество олимпийских объектов, в основном в Красной Поляне. Строятся эти объекты иностранцами и российскими гражданами. Но как житель России, Красной Поляны, я считаю, что по-доброму нужно большинство объектов строить нашими российскими строителями. Это и деньги остаются у нас в России. Научимся строить и будут рабочие места.
Большое спасибо.
Спасибо вам большое за вопрос. Я думаю, что все мы, и я в том числе, мы приветствуем такой экономический патриотизм, которые вы сейчас сформулировали. Но я думаю, что вы тоже со мной согласитесь, и для вас, для тех, кто живет на Красной Поляне, и тем более для сотен тысяч наших граждан, которые будут приезжать и пользоваться этими сооружениями, важным является вопрос их качества. Поэтому в современной экономике есть и минусы определенные, есть и плюсы. Во всяком случае, существенным плюсом является открытая конкуренция. Я думаю, что мы должны предоставлять право тем компаниям работать по возведению необходимых для Олимпиады объектов, которые предложат нам наилучшие по качеству и наименьшие по цене решения. И вот по этому пути мы и пойдем. Но, конечно, российские строительные компании, они приобрели за последние годы очень значительный опыт, они освоили новейшие технологии, и они имеют все преимущества с точки зрения присутствия на рынке, потому что они лучше знают, как реализовывать те или иные задачи на территории Российской Федерации. Пускай пользуются этими преимуществами, но выбор должен быть сделан в отношении тех, кто сделает лучшие предложения.
Ответ доволен.
Антон, пожалуйста, еще вопрос. Еще вопрос, Антон, мы ждем.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я Бондаренко Марина Георгиевна, педагог. Олимпиада будет у нас через 7 лет. Те, кто будет в ней участвовать, надо готовить уже сейчас. Но беда в том, что детский спорт в нашей стране не то что перестал быть массовым, он стал роскошью. Потому что многие спортивные сооружения принадлежат у нас частникам. Как сделать, чтобы детский спорт стал более доступным? Спасибо.
Очень важный вопрос. Совсем недавно мы обсуждали эту тему на Совете по спорту и подготовке к Олимпийским играм при президенте Российской Федерации. Я глубоко убежден, что сам факт проведения Олимпийских игр в России в Сочи в 2014 году должен быть хорошим поводом для развития массового спорта в Российской Федерации. Мы, к сожалению, очень многое утратили из советских времен. Тем, чем пользовались и считали, что это дано нам на вечные времена. Стоит только немножко снизить внимание государства к этим проблемам.
Нарастает как снежный ком.
Вместе с тем, за последние годы все-таки многое сделано для развития детского и юношеского спорта.
Я могу вам сказать, что на 40% примерно
назначили количество юношей, девушек, детей, которые занимаются в детских и юношеских спортивных школах. Мы говорили об этом, повторяем, на последнем совете по спорту. И развитие детского и юношеского спорта будет одним из приоритетов как федеральных органов, так и региональных. Надеюсь, что и вы примете в этом самом деле. Мы
предложили спуститься в город в Сочи, в котором мы занимаемся
игры. Мы очень быстро вскарабкались. Если вы в Сочи, то, может быть, не можете не подойти тебя. Игорь Кожевин, я думаю, на связи с Сочи.
Правда?
Правда.
Маруда, пожалуйста, во вновь эфире, и, пожалуйста, можно задать еще один вопрос президенту Сочи. Пожалуйста.
Я полагаю, что нужно провести соответствующие предложения и провести опросы. Это прерогатива всех, кто любит спорт в России.
Ну что, наверное, хороший случай для разговора с Олимпийским шестом, как мы его назвали, в Сочи и Красная Помада. Сейчас же отвлечемся от Сочинской соответствующей дилетанции. Не вернемся в наш телефонный центр, Наталья Семеновича. Наталья, какие новости, какие вопросы?
Наташа, можно секундочку? Да. Вот по будущим стратегиям, считаю важнейший вопрос, не знаю, означительный или нет, будет ли банковский кризис? Нет, не будет. Денежная реформа будет в России или нет? Нет, не планируется.
когда уберут игровой автомат из Москвы?
Должен вам сказать, что принято соответствующее решение. Если будет необходимость, я еще вернусь к этому вопросу. Во многих субъектах Российской Федерации уже практически автоматы убраны из районов, где проживает значительное количество населения. В соответствии с принятым законом в 2009 году вся игорная деятельность должна быть сосредоточена в четырех зонах, я уже об этом говорил. Но принят вот такой мягкий переход с тем, чтобы не ликвидировать этот бизнес как таковой, а создать условия для того, чтобы люди, которые занимаются этим видом бизнеса, могли спокойно и в обозначенные заранее сроки подготовиться для переезда в те зоны, которые обозначены в законе для игровой деятельности. Повторяю, в некоторых регионах такие решения приняты. Это зависит уже от региональных властей.
Вы не ответили на один из вопросов, который бесконечно там повторяет.
Сколько часов в день вы спите? Достаточное количество, чтобы иметь возможность отвечать на ваши вопросы.
Наташа, пожалуйста.
99-й час работает наш телефонный центр, мы приближаемся к отметке в 2,5 миллиона звонков. И за время прямого эфира мы записали больше 400 тысяч вопросов президенту страны. Ну и мы тут прикинули, Владимир Владимирович, что если вы хотя бы по одной минуте будете отвечать на каждый наш вопрос, то нам потребуется ни много ни мало, а целый президентский срок. Но, правда, справедливости ради замечу, что вопросы все-таки многие повторяются, но и зато у нас есть живая обратная связь со всей страной, благодаря которой мы видим проблемы, которыми живет сегодня Россия. И сейчас мы узнаем, что волнует Екатеринбург. Здравствуйте, вы в прямом эфире, задавайте вопрос.
Здравствуйте, уважаемый господин президент. Свой вопрос вам задает Галкин Александр Васильевич, Екатеринбург. Опять пошли разговоры про закон о коррупции, но пока без взятки никуда. Как вы думаете, сможет ли новый премьер-министр Виктор Зубков справиться с этим злом? Он же финансовый разведчик и должен знать коррупционеров поименно. Спасибо.
Надеюсь, что так и есть. Действительно, у Виктора Алексеевича Зубкова много информации в этой сфере. И должен сказать, что он весьма эффективно справился с той задачей, которая была перед ним поставлена. Он на голом месте, с нуля, создал новую весьма эффективно функционирующую службу, которая призвана заниматься борьбой с легализацией доходов, нажитых преступным и незаконным путем. При его непосредственном участии была создана и концепция этой работы на несколько лет вперед. Но одних усилий премьер-министра для этого недостаточно. Для этого мы должны усиливать и улучшать нашу правовую базу. Для этого мы должны создавать в обществе обстановку нетерпимости к подобного рода проявлениям. От мелких взяток на дорогах до крупных при раздаче больших государственных заказов.
Наташа, пожалуйста, еще вопрос.
У нас есть звонок из Воронежской области. Здравствуйте, представьтесь, мы ждем вопрос.
Здравствуйте, это Мартина Валентина Дмитриевна. У нас в городе есть игровые автоматы. Город Батурлинов, Воронежская область. Помогите нам. Мой сын хочет играть туда. Много нас эти игровые автоматы принес для нас горе. Спасибо.
Валентина Дмитриевна, я уже говорил, по-моему, отвечая на вопрос вот здесь, в бегущей строке, что решение принято. В 2009 году они по закону должны быть все закрыты. Но сейчас у региональных властей есть право прекратить свою деятельность немедленно. Но это компетенция тех чиновников, которые стоят во главе вашего региона. Да, и вот здесь вот, мне кажется, важный вопрос. Будут ли производиться выплаты по материнскому капиталу в рамках принятого решения по материнскому капиталу после 2008 года? Да, будут.
Наташа, давайте вернемся сейчас к вопросам прямым от тех, кто звонит.
Да, спасибо. Мы попытаемся вывести в эфир Ставрополье. Здравствуйте, если слышите, представьтесь и задавайте вопрос.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Сашкина Маргарита Николаевна, я проживаю в городе Георгиевске. У меня следующий вопрос. В данный момент большое внимание уделяется проблеме материнства и детства, а именно рождению детей. Между тем, многие семьи, которые хотят их иметь, не могут это сделать. Единственным решением остается искусственное оплодотворение, но это очень дорого. Почему решение этой проблемы не внести в национальный проект, а не сделать это дешевле? Спасибо.
Важный вопрос. И действительно он касается очень многих семей. Прежде всего тех, которые по тем или иным причинам хотят иметь детей, но по тем или иным причинам не могут. Это действительно дорогостоящая операция. И вот это самая главная причина, почему мы не делаем их так много. Сегодня, если мне не изменяет память, их производится в России где-то около 1700. Стоимость такой операции примерно 150 тысяч рублей. И на эту сумму мы обеспечиваем так называемый госзаказ. Если посчитать, 1700 таких операций по 150 тысяч рублей, это где-то 200 миллионов рублей мы тратим на это. Такие операции бесплатно, за счет государства, производятся в двух федеральных центрах. Или в четырех федеральных центрах. Но учреждений медицинских, где такая услуга может быть оказана, их значительно больше. Их, по-моему, около 50. В чем проблема и в чем вопрос? По сути говоря, в основном в деньгах. И имея в виду, что демографическая проблема для нас является одной из главных, я считаю, что вы правильно акцентируете внимание на этой проблеме. И думаю, что мы должны будем увеличить вот это федеральное финансирование, увеличить госзаказ. То есть сделать эту операцию для людей бесплатно. В каком объеме? Но на первом этапе считаю возможным увеличить это как минимум в 3 раза. И знаю, где взять деньги. У нас есть определенная экономия по некоторым направлениям национальных проектов. Увеличение с 200 до финансирования на эти цели с 200 миллионов, повторяю, в 3 раза, вполне возможно. После этого мы посмотрим, справляются ли медицинские учреждения, которые получат это финансирование, с таким объемом работы. Можно будет сделать и следующий шаг.
Мы, по ходу прямой линии, наверное, последний раз сейчас выходим на связь с телефонным центром, так что давайте пока продолжим общение с Натальей Семенихиной и теми, кто дозванивается до нее. Пожалуйста, Наталья.
Да, спасибо. Мы готовы вывести в прямой эфир еще один вопрос. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста.
Я не буду с вами разговаривать, а только с президентом.
Владимир Владимирович вас слушает, задавайте вопрос.
Да, слушаю вас. Добрый день.
Это вы?
Я. Добрый день.
Это правда вы?
Правда.
Раньше тоже были вы, да?
И я был раньше.
Ой, Господи, спасибо вам большое. За все огромное спасибо.
Спасибо вам за то, что вы сказали. Это, собственно говоря, оценка моей работы, оценка работы тех людей, с которыми я бок о бок дружусь за последние годы. Но уверяю вас, что мы чувствуем, что еще очень многое не сделали. И обещаю, что предпримем все необходимое для того, чтобы реализовать те цели, которые ставим перед собой. Вот если я прочитал, какой у вас был любимый школьный предмет, один из любимых школьных предметов – история.
У нас сейчас на связи город, который несколько дней назад указан президента, получил почетное звание города воинской славы. В прямом эфире РЖЕК. И там работает наш корреспондент Алексей Петров. Алексей, пожалуйста, жители Ржева могут задавать вопросы президенту России.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Добрый день, Екатерина и Сергей. Вас приветствует Ржев. Мы сейчас находимся здесь, наверное, в одном из самых красивых и живописных мест города. Рядом Волга. И надо сказать, что Ржев, кстати, это первый город, который находится по течению Волги. А за моей стеной обелиск Победы. Обелиск Победы напоминает, что история Ржева тесно связана с событиями Великой Отечественной войны. Город почти 17 месяцев был в оккупации, здесь шли ожесточенные бои. И поэтому новость о том, что Ржев стал городом воинской славы, встречена жителями с радостью, особенно ветеранами. Ну а что касается вопросов, мы видим людей на площадке много, вопросов у каждого, но вот перед эфиром мы уже успели поговорить с жителями. Судя по всему, на первый план выходят вопросы социального характера. Ну что, давайте вы будете первым, пожалуйста.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я Чебукова Надежда, студентка юридического факультета Тверского государственного университета. Прежде всего, от лица ржевчан хотелось бы поблагодарить вас за присвоение городу звания воинской славы. Мы очень долго этого ждали. А мой вопрос заключается в следующем. Вот сейчас много внимания уделяется мегаполисам, таким крупным городам, как Москва, Санкт-Петербург. С введением национального проекта «Сельское хозяйство» внимание стало уделяться селам. Но малые города сегодня у нас остаются забытыми. А я, как ржевитянка, мне не все равно, что будет завтра с моим городом. Меня волнует его будущее. Мне вот интересно это.
Ну, во-первых, что касается статуса города воинской славы. Конечно, такие города, как Ржев, давно этого заслужили. Ведь в 42-43 годах, благодаря именно воинам, которые сражались на вашей земле, была предотвращена попытка гитлеровских войск организовать второе наступление, крупномасштабное наступление на Москву. И это очень важная веха в развитии ситуации на фронтах Великой Отечественной войны. Это первое. Второе, что касается малых городов. Вы знаете, у нас их, не помню точно, но 1700 с лишним. Если прикинуть среднее количество жителей, которое там живет, то это получается 40% населения всей России. И не только вас волнует и беспокоит будущее этих городов, но, конечно, всех нас, и в том числе и меня, должно это беспокоить. Думаю, что пока мы маловато делаем для поддержания темпов развития этих городов, прежде всего инфраструктуры. В свое время, да и до сих пор это так, поддержание соответствующего уровня развития было отдано и находится на уровне регионов, на региональном и муниципальном уровне. И этого, конечно, недостаточно. Вы знаете, что, наверное, слышали, я надеюсь, что и у вас это почувствовали, принято решение о том, чтобы направить из федерального центра определенные денежные средства на развитие и содержание инфраструктуры малых городов. Вот мы совсем недавно направили из федерального центра 10 миллиардов на дорожную сеть и благоустройство российских городов. Прежде всего, речь идет о малых городах России, малых и средних городах России. Принято решение 240 миллиардов, это вообще астрономическая для нас сумма, направить на решение проблем жилищно-коммунального хозяйства и расселение ветхого и аварийного жилья. Кстати говоря, и здесь на бегущей строке я уже видел вопросы подобного рода. 240 миллиардов должны быть освоены в течение 4-5 лет. Обращаю ваше внимание на то, что в предыдущие годы мы на эти средства, на эти цели выделяли 1-2 миллиарда. А сейчас 240 миллиардов за 5-10 лет увеличения в разы. И значительный объем этих ресурсов должен быть направлен на решение проблем малых и средних городов России. Так же, как и благотворное влияние ожидается от реализации этих национальных проектов, о которых вы упомянули, и в образовании, и в сельском хозяйстве, и в медицине. Ведь оснащение клиник первичного медицинского звена должно коснуться не только, или медицинского транспорта, например, должно коснуться не только крупных мегаполисов, но и малых и средних городов России. Я уже упомянул о том, что мы приняли решение значительно увеличить МРОТ, то есть минимальный размер оплаты труда. Ну, чего греха таить? Люди с небольшими доходами живут как раз в малых и средних городах России. Надеюсь, повлияет на определенное количество населения, которое там проживает, это решение. Плюс повышение заработной платы тех, кто работает в бюджетной сфере, о чем я тоже говорил выше. Вот все это вместе. Плюс небольшая, но все-таки целевая программа по поддержанию архитектурных архитектуры средних и малых городов России, и по их развитию предусмотрено в специальной программе, там тоже заложено примерно, не примерно, а точно 5 миллиардов на первом этапе. Вот все это вместе, надеюсь, даст положительный эффект.
Алексей, пожалуйста, можно задать еще один вопрос.
Следующий вопрос от студентов, те, кто стоит в глубине. Вот молодой человек, вы хотели помочь?
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Виноградов Руслан Юрьевич. Я работаю хирургом в Ржевской больнице. Я знаю, что в стране запущены национальные проекты, в том числе и по здравоохранению. Есть конкретные результаты. Я рад за наших коллег-участковых терапевтов, он значительно повысит заработную плату. В поликлинике появилось новое оборудование. Обновляется автопарк скорой помощи, роддома, где-то трудовые сертификаты. Меня интересует, планируется ли улучшение самих больниц, стационаров? Дело в том, что у нас, например, аппараты искусственной вентиляции легких закуплены еще в 60-х годах, только один из них новый. А у нас есть реанимационное отделение специализированное. Переносной рентгенаппарат у нас ломается чаще, чем делает снимки. Операционный инструментарий вообще в плохом состоянии. Хотелось бы иметь собственный УЗИ-аппарат. Мы имеем дело с тяжелыми больными, и качество оказанных нами медицинских услуг зависит от исхода лечения. Хотелось бы знать, в каком ключе в дальнейшем будут проводиться реформы здравоохранения, и что ждать нам от них, узких специалистов, работающих в стационарах. Спасибо за внимание.
Руслан Ильич, вы сами отметили, что при всех сложностях все-таки решение проблемы в рамках национального проекта необходимый и ожидаемый эффект дают. Мы приступили к переоснащению первичного звена здравоохранения, причем к крупномасштабному переоснащению, в таких масштабах, которые давно уже не проводили. Но мы договорились сразу с самого начала, что, скажем, мы за федеральные средства приобретаем необходимое технологическое оборудование, а вот приведение в порядок соответствующих помещений — это все-таки дело регионального и муниципального уровня, для того, чтобы приспособить это оборудование и установить его в нужном режиме. Но это еще не все. Мы взяли на себя обязанность создания новых высокотехнологичных центров в Российской Федерации. Много по этому поводу было споров. Я знаю, что некоторые мои коллеги из регионов, они не согласны с таким решением. Они считают, что лучше дать денег в те центры, которые уже созданы. Да, их тоже нужно поддерживать и развивать. Но нам нужно высокотехнологичную медицинскую помощь приближать к регионам Российской Федерации. И думаю, что право в конечном итоге те, которые говорят, нет, нам и там, где раньше не было центров, там нужно их создавать, и нужно кадры, конечно, готовить. Это непростая задача. Нужно, чтобы были люди, которые могут работать на этом оборудовании. Но лучше сделать это, чем отодвигать на потом. Это, если мы не начнем сегодня делать, никогда и не сделаем в будущем. Я могу вам только сказать, что эта работа будет продолжена. Что же касается реформы в сфере здравоохранения в целом, то здесь возможен путь, о котором мы многократно говорили. Нужно при обеспечении, при обязательном обеспечении людей бесплатной медицинской помощи создавать условия, при которых специалисты получали бы средства, получали бы деньги за качество оказываемых услуг. Вот когда деньги идут за пациентами, за пролеченными пациентами, и когда деньги идут за качеством оказываемых услуг, вот в этом случае мы будем добиваться наибольшего успеха. Вот возьмите пример с родовыми сертификатами. Вот женщинам дали родовые сертификаты. Если они довольны тем, как их обслуживают на медицинских учреждениях, они этот сертификат отдают, и это сразу база для повышения в том числе и денежных доходов медицинского персонала. Вот в принципе, вот такой принцип, не обязательно такая технология, но такой принцип должен быть использован в медицине.
Спасибо жителям Ржева за вопросы. Сергей?
У нас сегодня очень хорошая география получается, благодаря тому, что Владимир Владимирович обратил внимание на бегущую строчку. Однако мы в начале программы сказали, что 12 точек у нас будут охвачены передвижными телестанциями. Начинали мы во Владивостоке, а вот сейчас добрались до последней 12, и это, в свою очередь, крайний запад страны Калининград. Не там, в столице Российской Прибалтики, работает Олег Грознецкий. Олег, пожалуйста.
Москва, здравствуйте. Наша передвижная телевизионная станция установлена в историческом центре Калининграда. Кафедральный собор – главный символ города. Он был построен еще во времена рыцарей Тевтонского ордена в 14 веке в стиле балтийской готики. Сегодня Калининград называют столицей Российской Прибалтики не случайно. Это не только крупный туристический, но и культурно-деловой центр, расположенный в окружении стран Евросоюза. И у жителей самого западного российского региона, безусловно, есть вопросы к главе государства. Пожалуйста, твой вопрос.
Наши соседи в Польше, братья Кочинские, неустанно тренируются в упражнениях
антироссийских и готовы к настоящему моменту распространить у себя американскую прозу. Уважаемый Владимир Владимирович, может стоит нашу Калининградскую область разместить нашу российскую прозу, чтобы уберечь Польшу от иранских и корейских ракет? Спасибо.
Спасибо вам за этот вопрос. Я не думаю, что мы должны предпринимать усилия для того, чтобы обеспечить безопасность в других регионах Европы, если руководители этих стран не думают об интересах безопасности своих соседей, прежде всего наших соседей. Но определенные предложения нами в этом плане сделаны. В чем они заключаются? Первое. Нам нужно вместе с американцами, вместе с европейцами определить характер и суть этих возможных ракетных угроз. Надо понять, исходит угроза от Ирана, исходит она от Северной Кореи, исходит она от каких-то террористических организаций, или ее на самом деле не существует. Это первое. Второе. Мы предложили создать ясный и понятный механизм доступа к этой, возможно, созданной в будущем противоракетной системе. Демократический доступ, чтобы мы понимали, как она и кем она управляется, и какую роль Россия будет играть в этой системе. Вот объяснить нам и технологические, и имеющиеся у нас ресурсы, в том числе по контролю за ракетными пусками, имеющимися в странах СНГ, и которые мы используем по соответствующим договорам, и тем, которые есть на территории Российской Федерации. Последние наши контакты с американскими коллегами показывают, что они действительно задумались над сделанными нами предложениями и ищут пути решения проблем и пути снятия наших озабоченностей. Поэтому я не считаю, что мы должны здесь особенно нагнетать ситуацию, но мы четко и ясно всем нашим партнерам сказали, что если эти решения будут приняты без учета интересов безопасности Российской Федерации, мы будем предпринимать ответные шаги, которые бы, безусловно, обеспечили безопасность граждан России. Уверяю вас, такие шаги планируются, и мы их предпримем. Где чего размещать? Это прерогатива специалистов военных. Прежде всего, специалистов Генерального штаба Российской армии.
Олег и Калининград, пожалуйста, еще один вопрос.
Пожалуйста, еще вопросы, но я убедительно прошу, представляйте, пожалуйста, у кого есть вопросы.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Саченко Анна, жительница Калининграда. Значит, у меня вопрос такой. Россия и Евросоюз подписывают бумаги об облегчении визового режима. Нам же, калининградцам, становится все труднее пересекать границы Польши и Литвы. Может быть, Министерство иностранных дел стоит вести себя активнее? Спасибо.
Значит, что касается перемещения граждан Калининграда, то здесь я бы отметил два аспекта, и думаю, вы тоже об этом, вы наверняка об этом знаете. Первое – это свободное передвижение граждан Российской Федерации, проживающие в Калининграде и Калининградской области, на другие территории России. И здесь по договоренности с нашими европейскими партнерами введены так называемые облегченные документы, да, и на транзит, на разовый, и на многократные поездки. И у нас есть договоренность, что такой режим передвижения граждан России, проживающих в Калининградской области, через сопредельные государства, в другие территории Российской Федерации, будет сохранен в будущем, в том числе и после вступления Польши и, в данном случае, Литвы, прежде всего, конечно, в Шенгенскую зону. Мы ведем переговоры с нашими европейскими партнерами по поводу облегчения визового режима взаимного. Сегодня жители Калининградской области должны, так же, как и все граждане Российской Федерации, получать визы. Мы договариваемся о том, чтобы, например, с Литвой у нас был введен порядок получения, взаимного получения виз бесплатно жителями, которые проживают в прилегающих регионах. Это решение, если оно состоится, должно быть утверждено еще и в Еврокомиссии. И вообще Министерство иностранных дел России будет последовательно работать над расширением различных категорий граждан России, так же, как и европейцев, которые пользовались бы определенными льготными процедурами при получении визового режима, как этап к отмене визового режима между Евросоюзом и Российской Федерацией.
Ну что ж, спасибо большое Калининграду. Как мы и говорили, это сегодня была последняя точка по России, с которой у нас была прямая видеосвязь.
Последняя точка в нашей программе.
Точка в программе.
Владимир Владимирович, готовясь к прямой линии, по традиции всегда выбираете и сами вопросы, поэтому сейчас мы готовы.
Вот сразу вижу интересный вопрос. А когда рубль станет свободно конвертируемой валютой? Значит, должен сказать, что после принятия решения о либерализации в валютной сфере, мы сделали все для того, чтобы рубль стал свободно конвертируемой валютой. А что это означает? Это означает, что граждане Российской Федерации свободно и без всяких уведомлений могут открывать счета в иностранных банках, если им это нужно, если они видят в этом какой-то экономический интерес. Это значит, что все капиталы, которые приходят в Российскую Федерацию, могут быть также свободно, без всяких препон со стороны государства и Центрального банка, выведены с территории России. Кстати говоря, это привело к ожидаемому многими экспертами результату. Мы наблюдаем не отток, как было в прежние годы, иностранной валюты в России, а значительный приток. В прошлом году это был 41 миллиард долларов, в этом году уже 70. Правда, мы наблюдали небольшой отток так называемого спекулятивного капитала, но в целом баланс более чем позитивный, выше, чем в прошлом году. Теперь по поводу тех вопросов, которые я отобрал. Да, вот очень важный вопрос, которого я не видел здесь ни на бегущей строке, ни в то, что задавалось участниками нашей сегодняшней встречи. Когда будет возвращен северный стаж и перерасчет северных пенсий, что обещают уже много лет? Ну, я скажу, что не столько обещали много лет, сколько обсуждали эту тему много лет. Но я думаю, что мы подошли к тому рубежу, когда нужно от обсуждений переходить к решению. И мы сделаем это в этом году. Вы знаете, что на осенней сессии должны быть в Государственной Думе приняты соответствующие решения. И Единая Россия тоже обещала самым активным образом это поддержать. Перерасчет пенсий будет сделан не только для тех, кто выезжает с севера и проработал там нужное количество лет, но и для тех, кто уже выехал с северных территорий и проживает в других территориях Российской Федерации. Значит, когда увеличат пенсию военнослужащим? 1 декабря текущего года в связи с увеличением денежного довольствия военнослужащим, как и положено по закону. Ну, я уже говорил, 1 декабря, когда будет повышена зарплата военным, я уже говорил. 1 декабря. Да, кроме того, по-моему, даже на прошлой прямой линии задавался вопрос, как государство будет поступать с небольшими деньгами по так называемому вещевому довольствию. Речь шла о том, что они не индексируются. Деньги небольшие, но они не индексируются по инфляции, как это делается по денежному довольствию. И тогда еще я обещал, что мы вот мы оценим в деньгах это денежное довольствие и погрузим их в общее денежное довольствие военнослужащих. И будем их также индексировать. Это примерно, если мне не изменяет память, 600 рублей по году. В этом году мы это сделаем. В декабре, то есть это будет дополнительная, это будет добавка к увеличению индексация, плюс эти вот деньги, которые связаны с монетизацией вещевого удовольствия. А со следующего года будем их уже индексировать. Куда идут пенсионные отчисления работающего пенсионеров? Пенсионный фонд. И, конечно, там должно быть принято решение, согласно которому люди, которые вышли на военную пенсию, могли бы потом получать дополнительные доходы при достижении определенного возраста по гражданскому законодательству, получать определенный доход в виде надбавки к пенсии. Это мы сделаем. Да. Значит, по поводу того, что продукция в несколько раз сельского хозяйства увеличивается
через стоимости, через посредников, мы об этом уже говорили, я уже отвечал на этот вопрос, поэтому я его оставлю. Да. После распада СССР многие детские садики продали в частные руки. Сейчас в Кемерово не хватает места для детей в детских садах. Что будет через полтора года, когда россияне нарожают детей? Очень рассчитываю, что так оно и будет. А о том, что эта проблема острая, это Степанов Владимир Геннадьевич задает вопрос. Мы уже эту тему обсуждали, мне просто не хочется к этому возвращаться. Это прежде всего ответственность регионов. Будем это делать и при поддержке федерального центра, с помощью субсидий из федерального бюджета. Когда президент и его аппарат исключат коррупцию в органах внутренних дел? Задает вопрос сотрудник внутренних дел, говорит о том, что вынужден безнаказанно отпускать людей, которые имеют какие-то особые связи с начальством. Что я могу на этот счет сказать? За 9 месяцев совершено 47 468 преступлений сотрудниками МВД. Печальные цифры. 30 тысяч сотрудников, больше 30 тысяч сотрудников, привлечено за взятки. Это 40% от всего объема правонарушений. Значит, из них вот такое же количество, 40%, это те, кто привлечены по материалам службы собственной безопасности. И 60% по заявлениям граждан. Что можно в этих случаях делать? А если уж вы, будучи сотрудником МВД, набрали смелости, задаете мне вопрос вот таким образом, я не буду называть вашу фамилию, то способ поведения здесь для вас, так же как, собственно, и для других граждан страны, очень простой. Обращайтесь по соответствующим каналам в службу безопасности самого Министерства внутренних дел. Последние годы она работает достаточно эффективно. Хотя понимаю, что этого явно недостаточно. О том, как бороться с коррупцией, я уже говорил. Нужно создавать в обществе в целом обстановку нетерпимости и ужесточать законодательство. Мне, как пользователю интернета, интересно ваше мнение относительно цензуры российского сегмента сети. Считаете ли вы правильным следить за мировой паутиной, как это делается в Китае и ряде других стран? Зыков Николай Павлович, учащийся, Пермский край. Ну, в Российской Федерации не осуществляется никакого контроля за всемирной паутиной, за российским сегментом интернета. Думаю, что это и мало перспективно с точки зрения технологического решения этой проблемы. Разумеется, в этой среде, так же как и в других средах, мы должны думать над тем, чтобы закон российский соблюдал, чтобы не распространялась детская порнография, чтобы не совершались финансовые преступления в этой среде. Но это уже дело правоохранительных органов. И тотальный контроль и работа правоохранительных органов — это все-таки разные вещи. Детские сады, мы уже об этом говорили. Теперь жители нашего города, это Иванова Лидия Васильевна, пенсионерка, Красноярский край. Жители нашего города волнуются, что скоро будет дефолт. Скажите, пожалуйста, ожидается ли дефолт? И будет ли он вообще? Нет, не будет, Лидия Васильевна, не будет у нас дефолта. И я вам скажу, почему. Дефолт — это что такое? Это неспособность государства платить по внешним долгам, во-первых. И во-вторых, неспособность государства и Центрального банка обеспечивать необходимый объем валюты иностранной для участников экономической деятельности в нашей собственной стране. Что произошло в 1998 году? Количество, объем внешнего долга был колоссальным. Золотовалютные резервы минимальными. И в условиях неблагоприятной конъюнктуры, тогда цены на нефть упали до 8 и до 12, даже до 8 долларов за баррель, тогда у правительства и Центрального банка просто не было никаких валютных запасов для того, чтобы обеспечить потребности участников рынка, банков и других участников экономической деятельности в России. К
чему это привело? Это привело к девальвации национальной валюты. Какой результат? Галопирующая инфляция. Не помню, сколько она была в 97 году, по-моему, где-то там процентов 28. Она выросла до 80%. Обесценились все запасы российских граждан и соответственно, поднялись многократно цены.